Матушка продолжала быть не в духе. Мне не стоило большого труда догадаться, что поздний мой приход был тут ни при чем. Во время обеда она почти не разговаривала. Майор изредка возводил на нее жалостные взгляды, кушал, однако, исправно. Сувенир трепетал. Квицинский сохранял обычную уверенность осанки.
«Викентий Осипович», —
обратилась к нему матушка,
— «прошу вас послать завтра за Мартыном Петровичем экипаж, так как я известилась, что у него своего не стало, и велите ему сказать, чтобы он непременно приехал, что я желаю его видеть».
Квицинский хотел было что-то возразить, но удержался.
«И Слёткину дайте знать», —
продолжала матушка, —
«что я ему приказываю ко мне явиться. Слышите, приказываю».
«Вот уже именно, этого негодяя следует», — начал вполголоса Житков, но матушка так презрительно на него посмотрела, что он тотчас отворотился и умолк.
«Слышите, я приказываю»,
— повторила матушка.
«Слушаюсь»,
— покорно, но с достоинством промолвил Квицинский.
«Не приедет Мартын Петрович», —
шепнул мне Сувенир, выходя вместе со мною после обеда из столовой.
«Вы посмотрите, что с ним стало. Уму непостижимо. Я полагаю, он что и говорят-то ему ничего не понимает. Да, прижали уже вилами».
И Сувенир залился своим дряблым смехом. Предсказание Сувенира оказалось справедливым. Мартын Петрович не захотел поехать к матушке. Она этим не удовольствовалась и отправила к нему письмо. Он прислал ей четвертушку бумаги, на которой крупными буквами были написаны следующие слова. «Ей же ей не могу. Стыд убьет. Пущай так пропадаю. Спасибо, не мучьте. Харлов Мартынка». Слёткин приехал, но не в тот день, когда матушка приказывала ему явиться, а целыми сутками позже. Матушка велела провести его к себе в кабинет. Бог ведает, о чем у них велась беседа, но продолжалась она недолго, с четверть часа, не более. Слёткин вышел от матушки весь красный и с таким ядовито злым и дерзостным выражением лица, что, встретившись с ним в гостиной, я просто остолбенел. А тут же вертевшийся Сувенир не окончил начатого смеха. Матушка вышла из кабинета тоже вся красная в лице и объявила во всеуслышание, чтоб господина Слёткина ни под каким видом к ней вперед не допускать. А коли Мартына Петровича дочери вздумают явиться, наглости, дескать, на это у них станет, им также отказывать. За обедом она вдруг воскликнула:
«Как? Ковтряной жиденок! Я ж его за уши из грязи вытащила! Я ж его в люди вывела! Он всем, всем мне обязан! И он смеет мне говорить, что я напрасно в их дела вмешиваюсь? Что Мартын Петрович блажит? И что ему потакать невозможно? Потакать? Каково? Ах, он неблагодарный пащенок! Жиденок мерзкий!»
Майор Житков, который также находился в числе обедавших, вообразил, что теперь-то уж сам Бог ему велел воспользоваться случаем и вернуть свое слово.
«Вот уже именно».
Но матушка тотчас его осадила.
«Ну уж и ты хорош, мой отец», —
промолвила она.
«С девкой не сумел сладить, а еще офицер ротой командовал. Воображаю, как она тебя слушалась. В управляющие метил. Хорош бы ты вышел управляющий».
Квицинский, сидевший в конце стола, улыбнулся про себя не без злорадства, а бедный Житков только усами повел да брови поднял и всем своим волосатым лицом уткнулся в салфетку. После обеда он вышел на крыльцо покурить, по обыкновению трубочку. И таким он мне показался жалким и сиротливым, что я, хотя я его и недолюбливал, однако тут присоединился к нему. «Как-то у вас, Гаврила Федулыч, — начал я без дальних околичностей, — с Евлампией Мартыновной дело расстроилось. Я полагал, вы давно женились?» Отставной майор уныло взглянул на меня.
«Змей подколодный», —
начал он с горестной старательностью, выговаривая каждую букву каждого слога.
«Жалом своим меня уязвил и все мои надежды в жизни в прах обратил. И рассказал бы я вам, Дмитрий Семенович, все его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь прогневить».
«Млады вы еще суть», — мелькнуло у меня в голове выражение Прокофия.
«Уж и так».
Житков крякнул:
«Терпеть, терпеть, больше ничего не остается.
Он ударил себя кулаком в грудь.
Терпи, старый служака, терпи. Царю служил верой и правдой, беспорочно, да. Не щадил пота и крови, а теперь вот до чего довертелся. «Будь то в полку и дело от меня зависящее»,
продолжал он после короткого молчания, судорожно насасывая свой черешневый чубук,
«я б его фухтелями в три перемены, то есть до отвалу».
Жидков вынул трубку изо рта и устремил взор в пространство, как бы внутренно любуясь вызванной им картиной. Сувенир подбежал и начал шпынять майора. Я отошел от них в сторону и решился во что бы то ни стало собственными глазами увидать Мартына Петровича. Детское мое любопытство было сильно задето. На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофия, отправился в Еськовскую рощу. День выдался чудесный. Я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за 100 шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве. Как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву. Падал навсегда. Он уж не шелохнется, пока не истлеет. Воздух не теплый, не свежий, а только пахучий, словно кисленький, чуть-чуть приятно щипал глаза и щеки. Тонкая, как шелковинка, с белым клубочком посередине длинная паутина плавно налетала и, прильнув к стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху. Знак постоянной теплой погоды. Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне. Вальшнепы попадались довольно часто, но я не обращал на них особенного внимания. Я знал, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самого плетня его сада, и пробирался в ту сторону, хоть и не мог себе представить, как я в самую усадьбу проникну, и даже сомневался в том, следовало ли мне стараться проникнуть туда, так как матушка моя гневалась на новых владельцев». Живые человеческие звуки почудились мне в недальнем расстоянии. Я стал прислушиваться. Кто-то шел по лесу, прямо на меня.
«Так бы ты и сказал»,
— послышался женский голос.
«Толкуй, няшто можно все разом».
Голоса были мне знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь поредевшие ореховые кусты. Рядом с ним показался темный кафтан. Еще мгновение, и на поляну в 5 шагах от меня вышли Слеткин и Евлампия. Они внезапно смутились. Евлампия тотчас отступила назад в кусты. Слеткин подумал и приблизился ко мне. На лице его уже не замечалось и следа того подобострастного смирения, с которым он 4 месяца тому назад, расхаживая по двору Харловского дома, перетирал трензель моей лошади. Но и того дерзкого вызова я на нем прочесть не мог. Того вызова, которым это лицо так поразило меня накануне, на пороге матушкиного кабинета. Оно осталось по-прежнему белым и пригожим, но казалось солиднее и шире.
«Что, много вальшнепов заполевали?»
— спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукой по своим черным кудрям.
«Вы в нашей роще охотитесь. Милости просим. Мы не препятствуем, напротив».
«Сегодня я ничего не убил», — промолвил я, отвечая на первый его вопрос. «А из рощи вашей я сейчас выйду». Слеткин торопливо надел шапку.
«Помилуйте, зачем же? Мы вас не гоним. И даже очень рады. Вот и Евлампия Мартыновна тоже скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйте сюда. Куда же вы забились?»
Голова Евлампии показалась из-за кустов, но она не подошла к нам. Она еще похорошела за последнее время. И словно еще выросла и раздобрела.
«Мне признаться сказать, — продолжал Слеткин, — даже очень приятно, что встретился с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Матушка ваша вчерась на меня прогневаться изволила, никаких от меня резонов принять не хотела, а я как перед Богом, так и перед вами доложу, ни в чем я не повинен. С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно. Совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем как следует. Спросите хоть Евлампию Мартыновну.
Евлампия не шевелилась. Обычная презрительная улыбка бродила по ее губам, и неласково глядели красивые глаза.
«Но зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичеву лошадь-то продали? Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владении мужика». «Лошадь-то ихнюю зачем продались? Да помилосердствуйте, куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну-то Петровичу, коли вздумается куда выехать, стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием».
«Владимир Васильевич», —
глухо проговорила Евлампия, как бы отзывая его и все не сходя со своего места. Она вертела около пальцев несколько стеблей подорожника и отсекла им головки, ударяя их друг о дружку.
«Вот еще насчет казачка Максимки», — продолжал Слеткин. «Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли, да в ученье отдали. Но извольте сами рассудить. Ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши ведь, больше ничего. И служить-то как следует он не может по причине своей глупости и молодых лет. А теперь мы его к шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший. И себе пользу принесет, и нам будет оброк платить. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с. В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует».
«И этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой?» — подумал я. «Но кто ж теперь Мартыну Петровичу читает?» — спросил я.
«Да что читать-то? Была одна книга, да благо запропастилась куда-то. И что за чтение в его лета?»
«А бреет его кто?» — опять спросил я. Слеткин засмеялся одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку.
«Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал, а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно».
«Владимир Васильевич», —
с настойчивостью повторила Евлампия.
«А Владимир Васильевич?»
Слеткин сделал ей знак рукою.